говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Сенат США обсуждает вопрос о ратификации нового договора СНВ. Чем Колумбия насолила Венесуэле? Последствия аварий на Нижнемальцевском химическом заводе и роль религии в политике Украины. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В профильных комитетах Сената США начались слушания по ратификации американо-российского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Вопрос далеко не предрешен. Ряд влиятельных республиканцев выступают против нового соглашения. Ветеран Холодной войны, один из разработчиков прежних договоров об ограничении и сокращении ядерных арсеналов, генерал Брент Скаукрофт, выступил в Вашингтоне с изложением своей позиции. В дискуссии приняли участие другие видные эксперты, рассказывает Владимир Абаринов.
Новый договор заменит «Старт-1» или по-русски «СНВ-1», но только в том случае, если будет ратифицирован парламентами обеих стран. Процедура ратификации в Сенате уже началась. Перед профильными комитетами Верхней Палаты выступили высшие должностные лица США, государственный секретарь Хиллари Клинтон, министр обороны Роберт Гейтс и их подчиненные. Но говорить об успехе администрации пока преждевременно. Многие видные политики и члены Конгресса выражают сомнения, а кое-кто уже заявил, что намерен голосовать против. Для ратификации необходимо квалифицированное большинство в Сенате – 2/3 голосов. Республиканцы могут легко блокировать договор 41 голосом. Желая предотвратить такой сценарий, сторонники договора стараются мобилизовать общественное мнение на его поддержку. Одним из мероприятий такого рода стала дискуссия в Вашингтонском институте Брукинса, в которой участвовал американский государственный деятель старшего поколения, бывший высокопоставленный сотрудник нескольких республиканских администраций генерал Брент Скаукрофт, человек непререкаемого авторитета и уникального опыта. Аудитории его представил директор института Строп Телбот.
Думаю, все присутствующие в этом зале знают, что прошло 18 лет с тех пор, как был ратифицирован старый договор «Старт». Это произошло при администрации Джорджа Герберта Уолкера Буша. Ядерная дипломатия была одной из нескольких областей американо-советских отношений, в которых президент Буш был особенно искусен в беспокойное и казавшееся иногда опасным время распада СССР. Президент Буш часто ассоциируется с Первой войной в Заливе, однако он заслуживает равной похвалы за еще более значительное достижение – то, как он воспользовался своими личными и политическими отношениями с Михаилом Горбачевым, чтобы положить конец холодной войне. В этом достижении, как и во многих других, президенту Бушу способствовал наш сегодняшний оратор. Брент Скаукрофт участвовал в разработке всех соглашений о контроле над стратегическими вооружениями, начиная с договора ОСВ-1, заключенного администрацией Никсона. Он был вместе с Джеральдом Фордом во Владивостоке в 1974 на встрече с Леонидом Брежневым. Целью той встречи было сохранить процесс, запущенный договором после отставки президента Никсона. Помимо своей выдающейся государственной карьеры, я полагаю, он как частное лицо занимает своего рода пожизненную должность советника всей страны по вопросам безопасности. В течение многих десятилетий он говорил сильным, ясным и столь же независимым, сколь и проницательным голосом о вопросах войны и мира. И, добавлю, был другом, советником и наставником многих из нас, собравшихся здесь сегодня, включая, разумеется, и меня.
Брент Скаукрофт построил свое выступление в защиту нового договора как ретроспекцию событий, в которых он принимал деятельное личное участие.
Я рад возможности говорить здесь с вами о том, что в некотором смысле является очень важным, в некоторых других отношениях — совершенно незначительным соглашением. Это важное соглашение, поэтому необходимо, чтобы оно было ратифицировано. Позвольте мне вернуться в прошлое и рассмотреть в целом стратегию переговоров о контроле над вооружениями с Советским Союзом, с тем, чтобы поместить их в своего рода перспективу. Она необходима, поскольку споры часто ведутся не об одном этом соглашении и его целях, а о предметах, имеющих лишь косвенную связь с ним. Философия контроля над стратегическими вооружениями, начавшегося в конце президентства Джонсона, была сформулирована администрацией Никсона и с тех пор в целом соблюдается, хотя и распадается на три фазы. Первая фаза, итогом которой стал договор ОСВ-1, имела целью остановить производство ядерного оружия. У нас шла гонка вооружений, каждый старался обеспечить превосходство своего любимого вида оружия. Договор ОСВ-1 заморозил процесс. Цель второй фазы состояла в том, чтобы привести стороны в состояние равновесия. Структура стратегических вооружений была различной. Они делали упор на наземные межконтинентальные баллистические ракеты, мы — на разделяющиеся боеголовки морского и воздушного базирования. Это были совершенно разные виды оружия. Как уравновесить их? Как их уравнять? Когда найден способ, можно приступать к сокращению, не нарушая баланс. Это была третья фаза. Такова была философия процесса. ОСВ-1 был успешным договором. Никсон ушел в отставку, и президент Форд продолжил ту же линию во Владивостоке. Был достигнут определенный прогресс, однако камнем преткновения стали две новые системы оружия — советский бомбардировщик «Бэкфайр» и американская крылатая ракета. Мы не знали, каким образом включить их в общий зачет, да ни одна из сторон и не хотела включать их в зачет. И поэтому процесс фактически прекратился. Президент Картер взял дело в свои руки и начал продвижение к договору ОСВ-2. Он объединил вторую и третью фазы, однако его план оказался слишком амбициозным. Договор ОСВ-2 не был принят. Процесс был возобновлен президентом Бушем-старшим и завершился заключением договора о сокращении стратегических вооружений СНВ-1. Силы были сбалансированы, цель второй фазы была достигнута. Он пошел дальше, к третьей фазе, то есть к сокращению, подписал договор СНВ-2, который так и не был ратифицирован. Важно, однако, то, что это была попытка закрепить равновесие сил. Там был запрет на разделяющиеся боеголовки, которые были оружием первого удара.
С точки зрения генерала Скаукрофта, новый старт, будучи достаточно скромным по масштабам сокращений, создает необходимую нормативную базу для дальнейших переговоров.
К сожалению, после договора СНВ-1 имела место долгая пауза. В результате все включенные в него положения, принципы взаимозачета, правила проверки, другие способы поддержания баланса, все они истекли вместе с договором в декабре прошлого года. Их у нас больше нет. И фактически стороны не могут теперь существенно продвинуться в направлении сокращения или укрепления баланса сил без этих принципов, которые обеспечивали взаимное доверие. Они играли в одну игру по одним и тем же правилам. Вот для чего нужен был договор. Договор часто критикуют за то, чего в нем нет. Да, он предусматривает некоторые сокращения вооружений, но весьма скромные. Что он действительно делает, это сохраняет структуру договоренностей, с которой можно работать, которая внушает обеим сторонам уверенность в том, что они говорят на одном языке, и значит, мы можем двигаться вперед к более глубоким сокращениям, менять структуру наших стратегических сил в целях укрепления стабильности и так далее. Таким образом, этот договор, по сути, не так уж важен, но он жизненно важен, если мы хотим продолжать процесс контроля над стратегическими вооружениями с Россией.
Директор Евразиатских, Российских и Восточноевропейских исследований дипломатической школы Джорджтаунского университета Анжела Стент обратила внимание собравшихся на миролюбивые заявления президента Медведева, свидетельствующие, по ее мнению, о важных изменениях в позиции Москвы.
На прошлой неделе президент Медведев произнес речь перед российским дипломатическим корпусом. Я слежу за речами российских и советских лидеров так давно, что и вспоминаю вспоминать не хочется, но я еще никогда не слышала речь, в которой об угрозе со стороны НАТО говорилось столь бы сдержанно. Медведев говорил о Соединенных Штатах как об одном из ключевых международных партнеров России, более важном, нежели Китай, Содружество независимых государств или кто-либо другой. Он говорил о сдвиге в парадигме отношений между Соединенными Штатами и Россией. Так что если вы читали эту речь, и если слушали речь, с которой президент Медведев выступил здесь, в Институте Брукинса в апреле, вы уловили совершенно новый тон и новое содержание дискуссии по сравнению с тем, что было, когда был избран президент Обама. Не знаю, помнит ли кто-то из вас, но 5 ноября 2008 года Медведев произнес речь, в которой угрожал разместить ракеты в Калининградской области в том случае, если Соединенные Штаты продолжат размещение элементов своей противоракетной обороны. Таким образом, перемена в риторике налицо. И я полагаю, одна из причин этой перемены состоит в том, что Россия пришла к выводу, что она не в состоянии модернизировать свою экономику без существенного вклада стран развитой рыночной экономики Соединенных Штатов, Запада, и чтобы достигнуть этой цели, ей требуется более конструктивное политическое сотрудничество с Западом.
На голосование вопрос о ратификации нового старта будет поставлен в Сенате не раньше осени. Маловероятно, что профильные комитеты, в которых демократы располагают большинством, рекомендуют Палате не ратифицировать договор. Однако полный состав Сената может не только отклонить договор, но и одобрить его условно, снабдив поправками и оговорками. Наконец, фракция большинства, столкнувшись с непреодолимой обструкцией республиканцев, может снять договор с повестки дня и дождаться, пока президент отзовет его сам.
Аргументы за и против ратификации нового американо-российского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, которые звучат в Вашингтоне, представил Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В последние недели резко обострились отношения между Венесуэлой и Колумбией. Лидер венесуэльской, так называемой боливарианской социалистической революции 21 века, подполковник Уго Чавес, разорвал дипломатические отношения с Колумбией и фактически угрожает войной этой соседней стране. Рассказывает Виктор Черецкий.
Что делать диктатору, если под ним трещит кресло? Если голодный народ, уставший от пустых обещаний и многочасовых митингов, от всеобщего дефицита, инфляции, коррупции, преступности, цензуры, от репрессий и запретов на все подряд, вот-вот станет открыто высказывать недовольство или по чечению даже восстанет. Что делать? Рецепт существует, причем универсальный. Средства надежные, проверенные старшими товарищами, коммунистическими диктаторами предыдущих поколений. Следует объявить социалистическую родину в опасности, накалить до предела обстановку, вконец запугать народ внешней и внутренней угрозой и в качестве отвлекающего от насущных проблем маневра, возможно, даже организовать войну, хотя бы какую-нибудь маленькую локальную. Классическим примером, считают наблюдатели, может служить хотя бы политика Фиделя Кастро, духовного отца и наставника Чавеса. За счет патетического лозунга «Родина или смерть, патрия о муэрте» он вместе с братом Раулем узурпирует власть на Кубе уже более 50 лет, держа в постоянном страхе свой нищий народ. И даже сейчас, в более чем преклонном возрасте, Кастро, велев поднять себя с кровати и облачить в мундир, воинственно хрипит что-то невнятное. Сатрапы тут же расшифровывают. Команданте намерен в грядущей войне, которая вот-вот начнется сначала на Ближнем Востоке, а потом и во всем мире, бежать на врагов впереди с винтовкой в руках. Конец цитаты. Венесуэльский диктатор Чавес тоже собрался в атаку с купленным, как он выражается, в дружественной России автоматом Калашникова. В качестве злейшего врага им выбрана Колумбия, с которой он уже разорвал дипломатические отношения и с которой усиленно готовится воевать. Уго Чавес.
Я оповещаю свою страну и весь мир. Наше достоинство заставляет нас разорвать дипломатические отношения с братской Колумбией. У меня от этого сердце кровью обливается. Но тем не менее, я приказал привести в полную боевую готовность наши войска и проявлять бдительность у нашей границы с Колумбией.
Диктатор обвинил соседнее демократическое государство в том, что оно в преступном сговоре с Коста-Рикой не сегодня-завтра собирается напасть на его страну. Заговор, разумеется, не обошелся, утверждает Чавес, без США и Израиля. Угроза нападения как никогда велика. В столь страшной опасности Венесуэла не находилась последние 100 лет, предупредил боливарианский лидер, видимо, забыв, что кризис в отношениях с Колумбией он провоцирует в среднем каждые полгода. Вообще, Колумбия для Чавеса – это воплощение вселенского зла.
Колумбийское правительство в очередной раз с ума спятило на почве своей агрессивной политики и военных приготовлений против нас. Они теперь еще более агрессивны, чем раньше. Все погрязли в наркоторговле. Они нам приносят много зла, раздувают у нас преступность, насаждают практику заказных убийств. Это все традиции преступного мира Колумбии. Они, извращенцы, экспортируют к нам свои гнусные традиции.
Время от времени с целью поднятия собственного авторитета среди своих в основном неграмотных сторонников из числа люмпен-пролетариев, Чавес разоблачает попытки покушения на свою особу. Покушение устраивают, помимо Колумбии и других уже перечисленных внешних врагов, еще и недобитые враги внутренние – торговцы, католические священники, журналисты и другие интеллигенты, а также студенты, правда, не все, а только те, которые мечтают, как отмечает Чавес, когда-нибудь обзавестись дефицитными в Венесуэле джинсами, что приравнивается диктаторам к измене родине. Вот и на этот раз Чавес не забыл рассказать об очередном злодейском заговоре врагов против него как защитника народа. «Бедные вы, бедные, что с вами будет, когда меня убьют враги?» — обратился Чавес к телезрителям и прослезился.
«Я знаю, что вновь возникли, и я об этом заявляю стране, планы моего убийства. Эти планы вынашивают как внешние, так и внутренние враги нашей Родины. Я отдаю свою жизнь в руки Бога и народа. Если врагам удастся осуществить свои замыслы, вы знаете, что должны делать. Я предупреждаю тех, кто вынашивает планы моего убийства и уже собирает деньги, миллионы, чтобы заплатить наемным убийцам, которых они подыскивают в Колумбии. Они хотят также купить ракету, чтобы запустить ее в меня с самолета или вертолета. Они растеряны, они ищут любое средство, чтобы меня уничтожить».
Не забывая врагов внутренних, Чавес особо поусердствовал в своих обвинениях в адрес Колумбии и даже заявил, что колумбийские власти намерены предпринять против Венесуэлы грандиозную провокацию, чтобы иметь предлог для нападения.
«Они опасны. Они способны на все. Они даже могут организовать на нашей территории, недалеко от общей границы, в труднодоступной местности, в сельве, фальшивый партизанский лагерь революционных вооруженных сил Колумбии, чтобы затем его разбомбить, подвергнуть атаке наземных сил и тем самым спровоцировать войну с Венесуэлой. Я об этом заранее предупреждаю. Ведь эти вояки с их агрессивной политикой на все способны. Они способны начать войну со своими братьями, каковыми являемся мы».
Колумбийским властям нет никакой необходимости создавать какие-то фальшивые лагеря террористов, самоназвание которых «Революционные вооруженные силы Колумбии», сокращенно ФАРК. А деяния, наркоторговля, заказные убийства, пытки, изнасилование детей обоего пола, использование в террористической деятельности детей-солдат и похищение людей ради выкупа. Эти лагеря не фальшивые, а подлинные, и так давно существуют на венесуэльской территории и находятся под личным покровительством Чавеса. Отсюда террористы совершают вылазки в Колумбию для очередных убийств и доставки кокаина для последующей переброски из Венесуэлы в Европу. Бывший капитан первого ранга ВМС Венесуэлы Бернардо Хурадо.
«Мы уже многие годы повторяем, что на территории Венесуэлы имеются лагеря ФАРК. В Венесуэле также находятся представители баскской террористической группировки ЭТА, палестинского ХАМАС, ливанского Хезболла. То есть любые террористы мира, когда хотят отдохнуть и подготовиться к новым преступлениям, направляются в Венесуэлу. Что касается ФАРК, то Колумбия представила в Организации американских государств 52 фотографии, свидетельствующие о нахождении лагерей этой преступной группировки в Венесуэле. Она просила, чтобы в Венесуэлу была направлена международная комиссия для проверки этих фактов. Чавеса подобная просьба приводит в бешенство».
Действительно, военные приготовления Чавеса и его открытая поддержка террористов ФАРК заставили Колумбию обратиться с жалобой в Организацию американских государств. В заявлении правительства этой страны, которое зачитал пресс-секретарь Сесар Маурисио Веласкес, говорится:
«El gobierno expresa su preocupación...
Колумбия выражает свое беспокойство в связи с сотрудничеством между террористической группировкой ФАРК и правительством Венесуэлы. Подобные связи противоречат международному законодательству, запрещающему государствам помогать и скрывать на своей территории террористов. Имеющиеся у нас данные мы передаем в Организацию американских государств и Организацию Объединенных Наций. Таким образом, эти данные могут быть изучены представителями международного сообщества».
Видеоматериалы, представленные Колумбией в качестве доказательства присутствия на территории Венесуэлы боевиков ФАРК, свидетельствуют, что речь идет о стационарных лагерях и хорошо оснащенных базах террористов. Здесь же находится и командный пункт этих незаконных вооруженных формирований, где разрабатываются, как считают наблюдатели, с участием венесуэльских военных, террористические акции в Колумбии. Журналисты Укарио Бермудес, специалист по вопросам терроризма.
Есть доказательства того, что представители группировки ФАРК размещены на 31 объекте в Венесуэле. Речь идет о 1500 террористах, постоянно находящихся на территории этой страны. Чавесу нечего ответить на эти конкретные обвинения. Он отвечает лишь грубостью и угрозами.
Помимо угроз в адрес Колумбии, Чавес не жалеет также слов поддержки в адрес террористов ФАРК. Он не скрывает своих симпатий к террористам, разделяющих его коммунистические убеждения. Ввиду подобной позиции, нагнетания обстановки и бряцания закупленным в России оружием, посол Колумбии в Организации Американских Государств Луис Альфонсо Ойос вновь настойчиво потребовал направить в Венесуэлу компетентную международную комиссию. Он сделал следующее заявление.
«Если правительство Венесуэлы заявляет, что мы занимаемся фальсификацией, что мы преступники и провокаторы, что мы самые худшие правители за всю историю Америки, то почему бы ему в доказательство своих утверждений не пустить к себе международную инспекцию? Ведь, как заявляют венесуэльские власти, в районах, где находятся, по нашему мнению, лагеря террористов, имеются лишь школы для детей и живут трудолюбивые крестьяне. Но, тем не менее, венесуэльский диктатор не желает допускать инспекторов».
Тем временем аналитики обращают внимание на то, что хотя Чавес и способен на любую авантюру, он вряд ли захочет испытывать судьбу. Будучи военным, он прекрасно знает, что с Колумбией ему не справиться. В отличие от разболтанной и коррумпированной венесуэльской армии, вооруженные силы Колумбии, на протяжении десятилетий ведущие боевые действия против террористов ФАРК, прекрасно подготовлены и вооружены.
О выпадах Венесуэлы против соседней Колумбии рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В двух районах Владимирской области, Гусь-Хрустальнинском и Меленковском, в связи с крупными лесными пожарами объявлена чрезвычайная ситуация. В тушении пожаров участвуют более 1500 человек и более 200 единиц техники. Ранее сообщалось, что в Приволжском и Центральном федеральных округах в результате пожаров погибли 20 человек, сгорели более 1000 домов. Без крова остались свыше 2000 человек. Данные продолжают уточняться. Общественная палата России возьмет под свой контроль ситуацию, сложившуюся вокруг вырубки Химкинского леса. Об этом было объявлено сегодня по окончании рабочей встречи членов палаты с активистами движения «Защитников Химкинского леса». В Грозном возбуждено уголовное дело по факту взрыва рядом с торговым центром «Беркат». Ранения получили 6 человек. Мощность взрывного устройства, установленного под тротуарной плиткой, пока не выяснена. В ингушском городе Малгобек сегодня убит сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями майор милиции Умалат Яндиев. Его автомобиль был обстрелян неизвестными. В результате урагана в Ленинградской области, по уточненным данным, погибли 7 человек и пострадали 14. Большой ущерб нанесен областным дорогам и линиям электропередачи. Нарушено электроснабжение в 37 населенных пунктах. Президент России Дмитрий Медведев принял отставку Эллы Памфиловой с поста главы Президентского совета по правам человека. Элла Памфилова отказалась сообщить причины своего ухода, сказав лишь, что это ее личное решение. На севере Пакистана число погибших в результате наводнений в последние 3 дня превысило 400 человек. Чехия и США ведут переговоры о размещении на чешской территории центра раннего оповещения.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Последствия аварий на Нижнемальцевском химическом заводе и роль религии в политике Украины. Гость Радио Свобода, руководитель экологического комитета из города Сасово Рязанской области Вера Дронник. Возглавляемая ею организация входит в состав Всероссийского союза за химическую безопасность и в течение последних лет пытается бороться с вредными выбросами Нижнемальцевского химического завода, расположенного в Рязанской области. По словам экологов, аварии на предприятии происходят регулярно. Местные жители жалуются на отравление и головные боли. Впрочем, власти и представители контролирующих органов наличие проблемы отрицают, а саму Веру Дронник обвиняют в сотрудничестве с зарубежными организациями. Об одной из последних аварий на Нижнемальцевском химическом заводе с Верой Дронник беседовала моя коллега Любовь Чижова.
5 июля на Нижнемальцевском химзаводе мы проводили комиссионную проверку, так как мы взыскатели и с приставом каждую неделю проверяем этот завод до обеда. А после обеда, ближе к вечеру, между 2 и 16, случилась авария. Вытекла цистерна метанола. Сколько тонн, говорят, от 30 до 60, но точно мы не можем сказать, потому что у них нет мерников, измерителей на цистерны. И мы в актах уже с мая месяца это отражаем. То есть они, когда привозят метанол цистернами, они в резервуары скачивают, а мерников у них нет. Сколько скачали, сколько взяли. Мы не знали, что произошла авария, потому что ветер шел в сторону Шацкого района. А там сел нет уже. Село там ликвидировано. Там стоит церковь. И вот наш сосед, кто доездил, там у ней кладбище. На кладбище липы столетние. Все сбросили листья, завернулись, пожелтели и опали. В связи с этим поражением, выбросом.
Местные жители как-то почувствовали последствия этого выброса?
Местные жители живут в санитарной зоне завода. То есть зона санитарная при формальдегиде и переработке метанола 1000 метров, километров. А они живут 500 метров от завода. Они уже все токсикоманы. Они принюхались, они вообще не ощущают запах завода. И им большая доза, малая ли доза. У них там давление падало, как у всех, очень низкое делалось, потом слишком высокое. Головокружение, головная боль, тошнота, рвота, жжение в глазах, в глотке. Все это люди ощущали. Дети особенно. Там одного человека отвезли на скорой с инсультом, реанимации, у него паралич. Ну, в общем, все сослались на жару, потому что они аварию скрыли, не признали ничего, ни перед какими инстанциями. Не было ничего, отказываются. А люди теперь, значит, вот мы болели. А как вы докажете? Вы же не обращались за медицинской помощью. Они говорят, а Вера Михайловна, ну как мы можем это доказать? Это уже прошло, и то, что мы на жару все списали, и то, что мы не знали, что выброс завода аварии, нам же никто не сказал.
Что вы пытались предпринять? Куда обращались? С этой проблемой?
9 числа после обеда я узнала, что произошла авария. И я стала звонить все контролирующие инстанции в Рязани и Сасове при администрации. МЧС, ГО, ОВД, дежурному, всем. И все ссылались на то, что это ваша провокация, домыслы, вранье, ссылаясь на то, что завод, он демонтирован, он списан, его нет. А фактически демонтировали мы цех по производству фенолформальдегидных смол. А старый завод ХЗНМ, на базе которого произошла авария, он стоит уже 50 годов. Он как есть, был и, может быть, еще и будет, кто знает.
Что говорят представители Нижнемальцевского химического завода?
Я писала заявление на комиссию при администрации в МЧ. И 13-го была эта комиссия. Вызывали председателя постсовета Шарапова и Воробьева, директора Олега завода, вот этот господин. Они встали, сказали, что это вранье, домыслы, что никакой аварии не было, ничего, они о чем не знают. И доказать мы ничего не сможем. И до этого мне звонил Дитленко, представитель по региональной безопасности, который курирует район и завод от правительства Рязанской области, генерал-лейтенант ФСБ. Он сказал, только ничего не сможете доказать, потому что это потравились люди в вашем подъезде, они заинтересованные лица. Так я очень возмутился, если они, мои соседи, что они, не люди, они или заболеть не могут. Вот такая вот картина. Значит, кому-то это надо, кто-то это подстроил, кто-то чего-то добивается.
Что вообще из себя представляет это предприятие, Нижнемальцевский химический завод? Как долго он там находится, что выпускает, как вы оцениваете его деятельность?
Раньше при советской власти он выпускал. Цех был эфирный. Это бутилоцетат, вот этилоцетат. Это вещества, необходимые для красок. Составные части даже военно-стратегического назначения для подводных лодок, например. Валерьяновую кислоту выпускали. Из валерьянового цех был уксусную и растворители в основном. Это цеха они запустили, порезали оборудование, сдали на металлолом, потому что они купили завод этот как ширму для производства фенолформальдегидных смол. Это все производителям невыгодно. Поэтому они подпольно производили смолы целый год. И мы с ними судились, пока вот в мае месяце, 7 мая, не зашли с приставами в этот завод и не стали его контролировать. Но это не спасло от аварии, потому что у них нет никакой техники безопасности, все на резиновых шлангах соединено, то есть на солнце нагрелось, тем более метиловый спирт, метанол. Вот он сам себе спирт, вы знаете, что он разжижает все эти конструкции, расслабляет, да еще солнце такое жарит. Все у них отсоединилось, шланги все попадали на пол, и все вылилось. Им звонят чиновники, не знаю кто, немедленно ликвидировать аварию, дронник узнала. Караул, это у них, значит, чрезвычайное происшествие похлеще, чем авария. Они собрались все и залили все это бадью сверху растворителем. То есть перебить основной запах растворителем. И мы и потравились. Вот сотницами у нас люди потравились из-за этого.
Вера Михайловна, как вообще деятельность химического завода сказывается на здоровье местных жителей? Вот какие у вас наблюдения есть?
Вот у нас наблюдение, что у нас сотницам каждый шестой умирает от рака. Каждый вот 3-4 человека в месяц умирает от рака. Сейчас вот пошел рак горла, уже как бы они становятся на учет. За последние полгода 4 человека уже.
А это касается только местных жителей или рабочие химического завода тоже страдают?
Нет, это сотница, нам 5 километров. А местные жители, они там уже давно все деградированные совершенно люди. Совершенно, потому что на заводе работает только 10 человек. А они орут, что дроник, она продалась, они не дают рабочие места рабочим, они не хотят, чтобы зарплату людям, куска хлеба не дают. Вот так продолжает орать до сих пор.
Вера Михайловна, расскажите, пожалуйста, когда было организовано ваше экологическое движение, чем вы занимаетесь и как к вашей деятельности относятся местные чиновники?
Наше движение сначала я организовала фонд помощи детям больным лейкозом. Оказалось, что у нас в один год, 3 года назад, заболело лейкозом, болезнью крови, еще 12 детей. И наша девочка, одноклассница моей внучки, у нее 4-я степень бластомикоз, она умерла. Но сначала мы ее хотели лечить, собирали деньги, чтобы там договорились повезти ее в Москву. Но нам рязанский Минздрав, он не дал нам никакие документы, сказали, надо в очереди ждать. И девочка умерла 3 июня 2007 года. Комитет организовали 30 апреля 2007 года.
У вас есть какие-то конкретные цели и задачи сейчас? Вот вы добиваетесь закрытия этого химического предприятия или чего-то еще?
Нет, мы сначала делали референдум и суды провели по закрытию фенолформальдегидного производства. Предприятие как таковое, это, ну что, это стены, это оборудование, это железки. Что можно бороться с предприятием? Цели и задачи их хозяев. А что, мы хотели сохранить этот старый завод для рабочих, А они, оказывается, почему они не приехали, ни одна организация на аварию? Потому что они завод списали, и тем более рабочих. Рабочие, они тоже списанные, их там нету. Что случится с ними, они заразятся, там отравятся, умрут, никто отвечать за них не будет, потому что они предоставили бумаги приставам, налоговой, что этого завода тут нет, и старого тут нет. То есть они подпольно работают, вырабатывают всякую дрянь, а их тут нет. Они в городе Дзержинске, оказывается. Поэтому никто совершенно не контролирует. Только мне все грозят по телефону, смотри, тебе за это будет ложный вызов, ты это не докажешь. И вот вчера опять, и позавчера звонила чиновница Ростехнадзора. Вы не так пишете, вас накажут. Я говорю, да, как же вы меня накажете? Расстреляете или повесите? Вы еще нахалка, да вы еще грубиянка. Я говорю, да, вы 2 года присылали нам бумаги, они у нас на руках, что вы не контролируете этот завод.
Что с фондом помощи детям, больным онкологическими заболеваниями?
Ну, был 1,5 года. Потом еще одной девочке помогли. Потом не стала я этим заниматься, потому что комитет общественного движения экологии — это совсем другое. С этим несовместимо, это нельзя. Потому что если деньги берем на фонд детей, и не дай бог, кто скажет, что они идут там на общественную работу, на экологию, мне это не такое не надо, Слава, зачем?
Вера Михайловна, а вы в одиночку боретесь вот с этим химическим предприятием, или у вас есть последователи?
У нас есть комитет, члены комитета, есть акт постановочный, что он организован комиссионно, и есть общественное движение, то есть люди, которые приходят на пикеты, на митинги в Сасове, в Рязани. В Москве поддерживают Союз за химическую безопасность, Гринпис и Хранители Радуги.
Вера Михайловна, скажите, пожалуйста, а вы взаимодействуете со своими соратниками из других российских регионов, и можете ли сказать, насколько вот эта ситуация, которая происходит сейчас вот в Рязанской области, характерна для других российских регионов?
Мы с первого дня сотрудничали с Шарьей, это Костромская область. Там деревоперерабатывающий комбинат, который плиты делает, они все австрийские. Но эти хозяева решили, что накладно завозить им эти смолы, так они будут прям производить их в черте предприятия, а она за забором 50 метров пятиэтажные дома блочные. Вот там тоже. Они брали у нас все бумаги для референдума, все-все-все. Ну, оставили они под нулевой цикл. Они не продвинулись ни та, ни другая сторона. А вот Шуя, Иванова, они подавали в Страсбургский суд. Там уже действует этот завод 5 лет. И они, значит, судятся, чтобы австрийская эта компания поставила очистные фильтры каталитические. Они стоят 40 миллионов долларов. Когда они, в общем, вышли на этот суд, то их адвокат сказал, что да, мы не можем там позволить, вернее, у нас все это сделано на Западе, потому что у нас Азия, а у вас Шуя. Понятно?
Вера Михайловна, а расскажите, пожалуйста, немного о себе. Вот просто интересно, как люди попадают в экологическое движение, становятся экологами? Как вы начали заниматься этой деятельностью?
Мне 58 лет, я уже 9 лет на второй группе отравлена вот этими веществами формальдегидными, потому что я по образованию кончила Скрябина академию в Москве и 6 лет в анатомичке сидела с формальдегидом, с формалином. У нас была дезинфекция помещений. Нужно было всего 5%. Санитар перепутал. Целое ведро взял чистого параформа, то есть формальдегида, формалина. И у меня пошел отек глотки, легких, до паралича дыхательного центра. 10 минут оставалось. Ну, так вот я осталась жива. И вот, наверное, мне так на роду было определенно, потому что я потом ушла с своей работы, не могла работать. Я 10 лет преподавала неклассное образование в школе. Я мастер декоративно-прикладного творчества. Шью, вяжу крючком, спицами. Работаю по войлоку.
Вера Михайловна, ваши сторонники кто?
Наши сторонники, они живут в Сасове. Они учителя, врачи, бизнесмены, просто рабочие, чиновники, студенты. Вот они все поддерживают.
С руководителем экологического комитета из города Сасово Рязанской области Верой Дронник беседовала Любовь Чижова. Говорит радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На Украине официально зарегистрировано свыше 30 тысяч религиозных организаций. Какую роль здесь играет церковь? В чем отличие от ситуации в России? Накануне патриарх московский всея Руси Кирилл совершил 9-дневный визит на Украину. Как оценивают эту поездку в Киеве? Все эти вопросы украинским экспертам задал наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Патриарх московский и всея Руси Кирилл за год в третий раз побывал на Украине, посетив Одессу, Крым, Днепропетровск и Киев. В украинской столице глава Русской Православной Церкви принял участие в торжествах по случаю годовщины крещения Киевской Руси. Очередной визит патриарха многие назвали не пастырским, а политическим. Вот как миссию предстоятеля РПЦ прокомментировала исполнительный директор Центра религиозной информации и свободы Людмила Филиппович.
Собирание российских земель в духовном плане. Поскольку та концепция, которая была предложена патриархом Кириллом под названием «Русский мир», предусматривает, что в объединение, духовное объединение войдут не только Россия, а и Украина, Беларусь и Молдова. Мы можем понять российского патриарха, поскольку понимаем, что развал в свое время Советского Союза, разрыв связей экономических, политических, культурных, языковых привел также и к разрыву духовному. Ну а кому нравится такое состояние? Мы центристы и любим, когда процессы происходят центростремительные, а не центробежные, то есть когда что-то единое не распыляется, а все-таки собирается в единое целое. Но мне кажется, что патриарх в силу того, что не имеет полной информации о том, что происходит в Украине, видимо, исходит только из наявной информации, она ограничена, без сомнения, тем, кто эту информацию поставляет. Я имею в виду прежде всего церковные круги, в частности, Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, и то светское окружение, частично воцерковленное, частично невоцерковленное, которое связывает себя исключительно с традициями Московской Православной Церкви. При этом не учитывается интерес и мнение достаточно сильного сегмента украинского общества, я имею в виду именно того, которое инициировало в свое время и суверенность, и независимость Украины как государства.
Перед Русской Православной Церковью, как заявляют в оппозиционном блоке Юлии Тимошенко, поставлена цель через духовно-религиозную экспансию десятков миллионов верующих всех республик бывшего Советского Союза окончательно вернуть эти народы под имперское влияние России.
Я думаю, что, наверное, такую цель перед церковью, может быть, и поставили. И, может быть, Кирилл себе тоже такую цель поставил. Это, в общем, с точки зрения России и с точки зрения Русской Православной Церкви очень благородная цель. Однако, мне кажется, что время такое идеи на сегодня уже давным-давно в прошлом. То есть в ситуации новой Европы, несмотря на все объединительные процессы, мы видим, как каждое государство защищает свой суверенитет. Точно такое же право суверенности имеют и народы бывшего Советского Союза. Эта идея скорее сработает против России, поскольку не хочу сказать, что это сепаратистские настроения, это просто, мне кажется, национально-утвердительное настроение. Это абсолютно нормально, когда появляется государство, возникает и соответствующая идеология, которая работает на идеологию этого государства. И учитывая, в общем, состояние Русской Православной Церкви, мы знаем, что там тоже, в общем, есть множество проблем, которые, может быть, за счет вот этих внешних факторов пытаются снять или таким образом разрешить нынешнее руководство Русской Православной Церкви. Во всяком случае, сегодня достигнуть этой цели будет очень сложно, потому что она, как мне кажется, на сегодня не есть актуальна для тех стран, которые раньше входили в состав Советского Союза.
Удалось ли патриарху Кириллу в ходе визита на Украину привлечь на свою сторону новых единомышленников? Продолжает Людмила Филиппович.
Я думаю, что тут может речь идти не о количественном, наверное, а о качественном измерении этого визита. То, что мнения очень четко поляризировались в украинском обществе, то есть те, которые ранее сомневались и не знали, в общем, какой церкви им принадлежать, после приезда, наверное, более четко определились. То есть у Кирилла появилось гораздо больше последователей, ну и, соответственно, гораздо больше тех, кто не считает его своим патриархом.
По мнению политолога Вадима Карасева, по итогам визита главы РПЦ можно сделать и такие выводы.
Достаточно мощно чувствуется влияние Русской Православной Церкви на каноническую, украинскую каноническую территорию, как выражается патриарх Кирилл. И я бы сказал, что это влияние будет усиливаться и политическое, и на государственный курс нынешней власти, и не исключаю, что на будущие выборы.
В Украинской православной церкви Московского патриархата и у непризнанной УПЦ Киевского патриархата примерно по 10-12 миллионов прихожан, около миллиона в неканонической Украинской автокефальной православной церкви.
Более половины населения Украины, и, наверное, где-то до 3/4 относит себя, может относить к православной церкви. Но сразу же встает вопрос, на каком основании, насколько реально они являются прихожанами православных церквей. И тут православная церковь проигрывает, наверное, едва ли не всем другим религиозным организациям, значительно менее многочисленным, чем православная, в том, что у нее опасно высокий процент людей религиозно индифферентных, людей, совершенно необразованных в богословии. И еще более опасная тенденция, что церковь, все православные церкви в Украине, как и в России, насколько я знаю, очень мало делает для того, чтобы исправить положение. Я не понимаю, почему большинство епископов и священников не понимают, насколько угрожающей является тенденция формального прихода в церковь людей, которые не являются христианами действительно.
Отмечает архиепископ Харьковский и Полтавский Украинской автокефальной православной церкви Игорь Исиченко. Кроме православных верующих, до 5 миллионов на Украине греко-католиков и почти 2 миллиона римо-католиков и протестантов. О роли церкви в стране говорит лидер праворадикального всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнебок.
Конечно же, украинцы являются людьми, которые ходят в церковь, верят в Бога, и церковь пользуется огромнейшим авторитетом в обществе. Именно поэтому мы выступаем за создание единой поместной православной церкви с центром в Киеве, чтобы она ни от кого не зависела, в том числе и от Москвы. Я понимаю, почему возникает интерес Московской церкви к Украине, которая должна была бы быть признана иностранной и переименована с Украинской православной церкви Московского патриархата в Русскую православную церковь на Украине. Интерес этой церкви носит не только политический характер, поскольку все денежные сборы с украинских прихожан и парафий являются солидным пополнением для казны Московского патриархата.
Как складываются на Украине отношения власти и церкви?
Очевидно, что власть активно стремится сотрудничать с церковью, и это ярко демонстрирует выборы. Могу привести пример внеочередных выборов весной прошлого года в Тернопольский областной совет. Впервые в истории этого западного региона в облсовет прошла пророссийская политическая сила – партия регионов. И это произошло потому, что на территории Тернопольской области находится Почаевская лавра и несколько десятков церквей Московского патриархата, прихожан которых агитировали голосовать за партию регионов. Поэтому Московская церковь без сомнения привлекается к политической жизни на Украине.
Еще об одном примере, когда нетрадиционная церковь, посольство Божье, во главе с уроженцем Нигерии Сандеем Аделаджи, поддерживала на выборах нынешнего мэра Киева Леонида Черновецкого, рассказывает политолог Вадим Карасев.
Альтернативные харизматические церкви, например, церковь Аделаджи, конечно же, она сыграла достаточно серьезную роль в избрании Черновецкого, поскольку это такая секта, она использует маркетинговые и пиарные технологии по привлечению верующих. И вот эта связка Аделаджи Черновецкого, она была вот с точки зрения избирательной кампании, с точки зрения внедрения новых технологий, электоральных технологий в технологии эффективно. И то, что Черновецкий дважды победил, не будучи вот таким публичным харизматическим политиком, свидетельствует о том, что недостаток индивидуальной харизмы был компенсирован так называемыми харизматическими церквами альтернативного типа.
Проблема втягивания церкви в политическую жизнь Украины связана в первую очередь с несовершенством национального законодательства. То, что перед выборами политики активно обращаются за поддержкой к церкви, подтверждает и архиепископ Харьковский и Полтавский Игорь Исиченко.
За полгода, месяцев за 8 до выборов, все руководители штабов избирательных блоков бросаются искать себе формы повлиять на церковь. Это создает очень нездоровую атмосферу. И в самой церкви тоже. Я знаю массу случаев в нашей церкви, не буду далеко ходить, когда священников, епископов пробовали элементарно подкупить или повлиять на них админресурсом или какими-то другими методами. И я очень радовался после выборов, когда все эти попытки закончились нулевым результатом, и люди проголосовали за того, за кого хотели. Я слышал даже, что бывали такие курьезные случаи, когда отдельные богатые политические блоки пробовали забрать потом у прихода материалы, которые пожертвовали для строительства церкви перед выборами.
А есть ли какие-то отличительные особенности роли церкви в России от роли церкви на Украине? На этот вопрос отвечает религиовед Юрий Черноморец.
Дело в том, что у нас народ более религиозный, и не секрет, что у нас в процентном отношении в выходные дни гораздо большее количество людей приходит в храмы, чем в России. Во много раз больше. Это реальный такой социологический факт. И при этом в Украине нет такого преобладания православия как такового, потому что в Украине примерно столько же в воскресенье приходит греко-католиков в храмы, примерно столько же приходит в молебные собрания протестантизм, здесь традиция протестантизма сильнее, чем в России. И в Украине в целом религиозность населения несколько выше, но в то же время есть все предпосылки для религиозного плюрализма. Имея выбор большой в Украине, люди, например, определенной политической ориентации, они, скажем, меняют свою церковь. Например, люди, которые там с трудом чувствуют себя в московском патриархате, потому что здесь меньше плюрализма, они переходят в греко-католическую церковь, потому что в греко-католической церкви там, конечно, больше так называемых помаранчевых, но в то же время можно быть и совершенно донецким по своим взглядам. Кроме того, православные, будучи, во-первых, разделенными, а во-вторых, имея конкуренцию с греко-католиками, с протестантами, они более осторожны в своих каких-то притязаниях и более конструктивны. Нет таких бурных дискуссий насчет там внедрения этики веры в школы. Все более мягко происходит, находятся какие-то компромиссы.
По мнению многих экспертов, на Украине, где в отличие от России, регулярно возникают затяжные политические кризисы, церковь, прежде всего, должна играть роль стабилизатора общественных настроений.
О роли религии в жизни и политике Украины рассказывал Владимир Ивахненко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Достаточно кликнуть на линк «Авторские страницы» и выбрать «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Означает ли отставка Эллы Панфиловой крах правозащитных усилий? Об этом говорим с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым и президентом Фонда защиты гласности Алексеем Симоновым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в субботу в 5 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нахожусь в тюрьме, на полу, просто в камере.
Даются обращенные к Великобритании призывы вернуть знаменитый...
Никто не сомневается, и прежде всего само правительство Пакистана.
Неугоден я стал, особенно нашей власти, после того, как в Москве в начале июля...
Специалисты говорят, что вытекло очень много нефти, и еще одна загадка в том...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».